Приветствую вас, дорогая церковь, любовью нашего Господа, который является нашей надеждой и в этой жизни, в мире нашем, и в вечности. Сегодня мы продолжим разговор о трех китах мира христианина, этих основаниях, на которых, по мнению апостола Павла, христианин каждый должен строить свою жизнь. И в нашем народе, знаете, есть поговорка такая: «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот этим выражением человеческая наша мирская мудрость, ну, показывает свое неверие в Бога и свою самоуверенность. Мол, все в твоих руках, человек, ты только не зевай. А что мы, христиане, думаем о надежде на Бога и о нашей ответственности? В Библии есть несколько описаний надежд, которые, ну, человек как бы возлагает на Бога, но они не характеризуются положительно. То есть человек может возлагать свои надежды на Бога, но делать это неправильно, не по-библейски. И вот в окончании этой темы о надежде я сегодня хочу для полной картины данного предмета поговорить о трех так называемых небиблейских надеждах на Бога. И первый отрывок, который я предлагаю для нашего рассуждения, записан в Евангелии от Матфея в 11 главе. Я буду читать с 12 стиха. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его, ибо все пророки и закон предрекли до Иоанна, и кто имеет уши слышать, да слышит». Это слова Христа. Знаете, данный отрывок из речи Христа, который он сказал, ну, в то время, когда приходили к нему ученики Иоанна Крестителя, он, ну, не самый простой для понимания. Непонятно, какие именно трудности Иисус имел в виду, вот, преодолевать которые нам нужно, как бы, чтобы попасть в Царствие Небесное. То ли это внешние какие-то обстоятельства, гонения, притеснения, такие, как в то время переживал Иоанн Креститель, находясь в темнице, то ли это иного плана какие-то трудности, например, вот, ну, черты характера, наши искушения, соблазны, то есть те духовные, внутренние проблемы, с которыми нам, ну, постоянно приходится сталкиваться, живя в нашем греховном теле. Но так или иначе, в этих словах Христа есть ясный призыв для всех нас к активным действиям. Мы должны прилагать усилия в борьбе против того, что мешает нам на пути следования в Царстве Небесном. Иногда в разговорах верующих людей я слышал такое мнение, что человеку в жизни нужно только одно – это полная надежда на Бога. Нужно уверовать в Иисуса Христа, доверить Ему свою жизнь и не препятствовать Духу Святому работать в нашей жизни. Я думаю, что это как бы правильно, но правильно на первый взгляд, потому что такие представления, они, знаете, становятся популярны в последние дни. И нам все чаще приходится сталкиваться с поверхностным отношением к христианскому образу жизни. Многие наши современные христиане, наши современники не хотят отягощать себя какими-то усилиями в работе над своим характером, чтобы изменить его, в работе над собой, в изменении своего образа жизни. И надеяться на Господа совершенно не означает пассивно ожидать изменения в жизни свыше. Более того, такое состояние в Библии называется лукавством и ленью. Лень человека – это порок. Порок, который осуждается Богом. Лень разрушает жизнь самого лентяя и жизнь всех, кто от него зависит. Также и духовная лень. Она ничего хорошего в нашу жизнь не принесет. Духовная лень рано или поздно, она разрушит духовную жизнь христианина и приведет христианина к краху. Но чаще всего мы не признаемся в том, что нам просто не хочется изменять свой образ жизни, а пытаемся оправдать это какими-то причинами. Вот это я называю идейной ленью. И вот об одном таком идейном лентяе Христос однажды рассказал притчу. Эта притча записана в 25 главе от Матфея. Я буду читать выборочно, начну с 13 стиха. «Итак, бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился», 19 стих, «по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета». Из 24 стиха ниже. подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знаю тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы 10 талантов, и получил бы свое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». В этой притче Иисус показал раба, который пытался оправдать свое нежелание работать какими-то идейными соображениями, в частности, своим представлением о характере хозяина, как он его себе представлял. Может показаться, что в словах раба есть какая-то логичная жизненная позиция, которая имеет право существовать, но Христос за этими словами хотел показать только то, что он выразил – лукавство и лень этого человека. Знаете, у человека есть много идей и представлений, которыми он может оправдать свою духовную лень, свое нежелание работать над собой. Есть такие люди, которых я отношу к фаталистам. Они живут с представлением, что бесполезно работать над собой, бороться с искушениями по одной причине, что все будет в конце концов так, как Бог захочет. Вот он захочет спасти – спасет. Не захочет – ну какой смысл упираться? Вот такая своеобразная жизненная позиция. У такого убеждения, как мне кажется, есть, по крайней мере, два существенных недостатка. И первый недостаток состоит в том, что такое представление о характере Бога, оно не библейское. По этой причине у людей складывается неправильное понимание отношения Бога к грешному человеку. В последней книге Библии, в Откровении, есть самый удивительный образ Бога, который он сам оставил человечеству. Записано в 3 главе, 20 стихом. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Знаете, это, наверное, величайший образ безмерно любящего Небесного Отца, который со своей стороны сделал все для возможности возвращения блудных, грешных людей, своих детей назад в отчий дом. И теперь терпеливо ждет их ответа. Мы должны понимать, что Бог, будучи всемогущим и суверенным владыкой, в своей безграничной и совершенной любви не заставляет человека вернуться к себе. Он не насилует волю человека, чтобы тот вел праведную, угодную ему жизнь. В Библии мы находим призыв к этому. Бог предлагает человеку истину и спасение и ожидает добровольного решения от него. Каждый из нас должен сам сделать этот выбор в своей жизни. И какой бы выбор мы ни сделали, Бог принимает этот выбор. В этой же книге Откровения записаны другие слова. Это послание Христа к одной из церквей. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Своей вечной любви Господь не поступает с человеком так, как ему заблагорассудится, хотя и мог поступать так. Безусловно, у Бога есть рычаги влияния на нас. Он не отстранился безучастно от судьбы человека на земле через различные обстоятельства, через иногда болезни, посредством нашей совести. Он подводит нас к правильным решениям и удерживает порой от опрометчивых шагов. Но Бог поступает с нами согласно наших же собственных решений. Господь предупреждает о последствиях таких решений, ответственность за которые полностью ложится на нас самих. Если мы будем жить и в жизни сеять зло, то и пожнем вечное наказание. А если будем стараться сеять добро, пожнем прощение от Него. Об этом говорит слово Бог в Своем Слове. Второй недостаток с точки зрения фаталистов определил сам Иисус в этой притче. Этим недостатком является лукавство. Ленивый раб лукавил. Он не объяснил свое бездействие и свое нежелание трудиться тем, что он просто не хочет работать, а решил представить себя в лучшем свете. Якобы у него была для этого веская причина, причина для того, чтобы ничего не делать. И Христос обвинил лентяя его же убеждениями. Почему, зная характер господина и его желание получить прибыль, тот не употребил данный ему талант с пользой? В послании Иакова есть такие слова. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Это послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Мы должны быть уверены в том, что когда Слово Божие призывает нас к чему-то, значит, у нас есть для этого возможности. Когда Господь говорит нам что-то делать, значит, у нас есть для этого ресурсы необходимые. Как рабу из притчи, Бог каждому человеку, в каждому его, по мере его возможностей и способностей, Господь дал эти возможности и дал эти ресурсы, которые мы должны использовать в нашей духовной борьбе для Его славы. И Он спросит, как мы распорядились полученными талантами от Него. В прочитанном отрывке Христос, в этих двух отрывках Христос дважды произносит фразу «имеющий уши слышит да слышит». Действительно, у нас есть уши, чтобы слышать Слово Божие. У нас есть ум для понимания Его заповедей и есть совесть для различения добра и зла. Бог наделил человека способностью верить, чтобы мы могли поверить в истинность Его откровений. У нас есть глаза, чтобы смотреть на нашего Учителя, а не на мир. У нас есть ноги, чтобы следовать за Иисусом Христом и убегать от греха. Нам даны руки, чтобы творить правду Божию, а не свои прихоти. Безусловно, в этой духовной борьбе и наши силы очень ограничены нашим греховным телом, в котором мы живем. Но вот этих сил достаточно, чтобы сделать первый шаг на пути к праведности, чтобы возопить Господу о помощи. Этим о помощи, потому что Он стоит, как написано, у двери нашего сердца и ждет вот этого крика от нас, вот этого первого шага от нас. У некоторых проповедников есть разные формулы, там 3Т, 3П, да. У меня есть по этому поводу тоже такая формула, 1 к 100, это библейский принцип, такой, знаете, во 100 крат. Мы делаем Богу один шаг, Он делает 100 шагов к нам навстречу. Мы употребляем какое-то малое усилие в направлении праведности. Дух Святой во 100 крат усиливает наши силы. Но этот первый шаг, и пусть самое малое, вот это усилие с нашей стороны необходимы. Этим мы открываем двери для Господа, приглашаем Его войти в нашу жизнь и даем Ему право вступаться за нас. Словами этой притчи Христос сегодня упрекает ленивого человека в том, что тот лукавит, пытаясь скрыть свою духовную лень за туманом каких-то различных идей. Как бы мы ни представляли себе Бога, пусть даже бесчувственным сувереном, мы должны стараться поступать так, как Он заповедал, и не делать того, что Его огорчает. Это наша личная ответственность, и мы должны прилагать для этого все наши усилия и все наши ресурсы. Царствие Небесное усилием берется. Знаете, это тоже слова о надежде. Наша надежда в духовной борьбе, она состоит в том, что Бог всегда рядом. Он всегда готов прийти к нам на помощь, когда мы Его попросим об этом. Но библейская надежда на Господа не предполагает лень в духовной жизни. Она не отменяет наши собственные усилия, а укрепляет наши силы в духовной борьбе с нашей греховной плотью. О второй небиблейской надежде на Господа написано в Евангелии от Луки в 4 главе. Я буду читать с 9 по 12 стих. «И повел сатана его Христа, и повел его в Иерусалим, и поставил его на крылья храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз». Ибо написано, «Ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». Это описание одного из эпизодов искушения Христа от дьявола. Как бы ни показалось это странным, но дьявол призывал Иисуса к полной надежде на Бога. А как иначе? Потому что Христос в этот момент, по словам историков, находился где-то на высоте 135 метров над Кедронской долиной. Более того, искуситель, он процитировал совершенно точно записанные в Псалтире слова. Однако мы знаем, что Иисус отказался от предложения сатаны. Когда я думаю о этой ситуации, мне кажется, вот случись в этот момент с Иисусом что-то, он споткнулся, например, да, то было бы как раз так, как ей Бог обещал. И ангелы могли появиться, да, и на этих камнях могла вырасти смоковница с пышной кроной, чтобы удержать падение. Неужели у Сына Божьего не хватило доверия своему Небесному Отцу? И вот на подобные сомнения Иисус отвечает сам вот в этом отрывке. Если бы он в тот момент послушал дьявола и спрыгнул вниз, он этим искушал бы Бога. А задумались ли вы, а как это может быть в принципе? Может, и мы в своих надеждах частенько искушаем нашего Господа? Искушать – это значит, ну, предлагать сделать то, чего нельзя делать. Или вынуждать поступать так, как не хочется поступать. Так происходит в отношении между людьми. Но что значит искушать Господа? Ответ Иисуса отправляет нас в не самые приятные и славные моменты истории израильского народа. Сам Бог дал определение тому, что сделали тогда израильтяне. И вот в книге Второзакония, в 6 главе записано: «Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Массе». Эти события описаны в книге «Исход». Выйдя из пустыни Син на Моравийском полуострове, израильтяне пришли в гористую местность, где им не хватало воды. И вот они начали роптать, они начали призывать Моисея и говорят: «Слушай, зачем ты и Господь вывели нас из Египта? Для того, чтобы здесь умереть от жажды? И есть ли вообще Господь среди народа?» В тот раз Бог не наказал народ, Он сделал чудо, Он вывел воду прямо из скалы. Вот в следующий раз, когда израильтяне опять начали роптать, Бог наказал их ядовитыми змеями. Из этих событий мы можем понять, а что значит, в принципе, искушать Господа. Я думаю, что искушать Бога – это вынуждать Его поступать не так, как Он хотел бы или обещал поступать. В истории с израильским народом дело, как мне кажется, обстояло следующим образом. Бог обещал, что Он выведет свой народ из египетского рабства и приведет в страну, где течет молоко и мед, там, где они будут жить свободно. Бог хотел сохранить народ, благословить народ, но поступки народа, их грехи, соблазны, их идолопоклонство, их ропот, их неверие вынуждало Бога поступать иначе. И этот урок мы можем отнести и к себе. Вот, возлагая свои надежды на Господа и ожидая от Него того, что Он обещал в Своем Слове сделать, мы должны контролировать свою жизнь, чтобы своими сознательными грехами не искушать Бога поступать с нами не так, как Он хочет поступать с нами. Есть еще один способ искушать Бога, как мне кажется, в наших надеждах. Люди постарше помнят так называемые лихие 90-е годы. В это смутное время жить было не так безопасно, как сейчас. Расцветала преступность, бандитизм, рэкет на дорогах. Но поразительно, что в те годы очень быстро начали восстанавливаться заброшенные храмы и строиться новые. И одной из причин, как мне кажется, явилось то, что рэкетиры и другие бандиты много жертвовали. И было известно много случаев, когда вот эти братки перед делом приезжали в храмы поставить свечку, окрестить свои автомобили. Они надеялись, что Бог благословит их, что Он сохранит им жизнь и даст им удачу. Вот это, мне кажется, тоже есть искушение Господа в надежде. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употреблять для ваших вожделений. Так охарактеризовал Иаков эту проблему искушения Господа. Иисус Христос однажды сказал, вторая словам Бога, что приходящего ко мне не изгоню вон. Когда человек приходит к Богу за помощью, Бог слышит его просьбу и из любви и милости хочет помочь. Но вот в моем примере и в словах Иакова причина находится именно в целях, для которых человек приходит к Богу. Так же и мы, когда пытаемся надеяться на Бога, прося Его о помощи и защите в тех делах, которые противоречат Его воле, в тех делах, которые не согласуются с заповедями Божьими, мы этим тоже искушаем нашего Господа. Надеяться на Бога и вести греховный образ жизни или ставить перед собой греховные цели – это значит лелеять пустые, небиблейские надежды в своей душе. Беда таких надежд состоит в следующем. Мало того, что, обращаясь, надеясь на Бога, мы не получаем просимое, но мы еще своими вот этими действиями, своими неправедными делами, поступками и целями мы искушаем Его, огорчаем нашего Господа. И, наконец, третья небиблейская надежда на Господа. Об этом написано в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 19 стихом. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков», – там написал апостол Павел. Данный отрывок не говорит о том, что не нужно надеяться на Христа в земной жизни. Я знаю людей, которые читают Библию и находят ее очень ценной и полезной для себя. Но при этом они не верят в Бога, и они не верят в загробную жизнь. Они справедливо считают, что если стараться жить по библейским принципам и по принципам, о которых говорил Иисус в Нагорной проповеди, то это принесет только хорошее. Они воспринимают Библию как философскую книгу. Если стараться любить и уважать других людей, прощать, не таить обиды, не завидовать, снисходить к недостаткам друг друга и при этом еще учиться терпению, то жизнь будет мирна и спокойна. И притворяя в жизни эти принципы, можно укрепить и сохранить семью, создать здоровую атмосферу в коллективе, наладить взаимоотношения между людьми. И все это правильно. Мы, христиане, должны призывать наших ближних как раз и жить по библейским принципам в жизни и всячески помогать им в этом. Но это далеко не все, что мы должны говорить этому миру. Что можно сказать, например, человеку, который купил шикарный бус с удобными креслами, которые легко превращаются в мягкие диваны, и поставил его во дворе. И каждую ночь он спит в салоне этого буса и, любуясь через панорамный люк звездным небом, мечтает о дальних странах, о красивых местах, теплом море. Ну, конечно, можно спать в машине. Я сам так часто делаю на рыбалку, чтобы сэкономить дефицитные утренние минуты. Таким способом я избавляю себя от чрезмерной суеты по причине того, что не везде можно оставить вещи и палатку, например, без присмотра на целый день. Очень удобно. Закрыл машину, сел в лодку и рыбач. Но машина предназначена не для того, чтобы можно было в нее спать. Машина предназначена для того, чтобы можно было сесть и поехать вот в эти прекрасные места, к морю, в лес, в теплые страны. Человек, только спящий в бусе, он поступает глупо. Мы можем ему посоветовать только одно – проснись, садись за руль и едь туда, о чем мечтаешь. И вот в эти рождественские дни церкви напоминает всему миру, что Сын Божий Иисус Христос пришел в наш мир не для того, чтобы научить людей жить хорошо и справедливо. Безусловно, Он проповедовал и об этом. Но не столько для того, чтобы люди могли построить счастливую жизнь на земле, а для того, чтобы люди начали жить в согласии с волей Его Небесного Отца. Только в этом случае человек может быть счастлив. Только в единении с Богом человек, в Царстве Небесном человек ощутит величайшее счастье и блаженство. Но грех разделяет нас с Небесным Отцом. Вот Иисус Христос воплотился и стал человеком, чтобы взять на себя наши грехи. Грехи каждого человека и искупить их перед своим Небесным Отцом на Голгофском кресте своей смерти. И всякий, кто поверит этому, раскается в своих грехах и примет верою прощения через жертву Христа, будет иметь жизнь вечную в раю. Именно в этом состоит самая главная надежда христиан. И вот не воспользоваться этой возможностью неразумно. Человек, который старается жить по христианским принципам на земле, не задумываясь о вечности, может прожить жизнь нормально, даже, может быть, и хорошо, и вполне счастливо. Трагедия такого человека выявится слишком поздно, когда нельзя будет ничего изменить, когда такой человек предстанет перед Богом и услышит свой приговор, тогда только он ощутит в полной мере чувство горечи и величайшего разочарования, и величайшего несчастья. Почему, зная о Христе, уважая Его идеи и применяя их в своей жизни, он не воспользовался самым главным благом от Него – возможности спасения и вечной жизни в раю со всеми святыми? И это несчастье будет, по словам апостола Павла, даже большим, чем у тех, кто совершенно не верил в Бога и в Иисуса Христа. Те жили в свое удовольствие, ничем себе не обременяли, ни в чем себе не отказывали, а участь одинакова. Более того, такое пренебрежение жертвой Сына Божьего принесет заслуженное вечное наказание от Его Небесного Отца, от Бога, Судьи Справедливого. Признавать ценность учения Христа и надеяться на счастливую земную жизнь благодаря христианским принципам, но при этом не верить в вечную жизнь и не признавать Иисуса Христа как Спасителя – это величайшая ошибка гуманистов. Это не библейская надежда. Пользы от такой надежды слишком мало по сравнению с тем, что может дать полная надежда на Христа и в этом мире, и в вечности. Вот такая получилась у меня большая длинная проповедь о надежде. Когда я начинал эту тему, я сам не думал, что как бы не представлял, насколько важна надежда в нашей христианской земной жизни. Здесь у нас в мире, на земле, не может быть все легко и радостно. Бог предусмотрел время земной жизни для подготовки нас к вечности, куда ничто нечистое не войдет. И вот в чем состоит самое главное предназначение человеческой жизни на земле, а не для того, чтобы он просто счастливо, интересно, красочно прожил эти земные годы. Поэтому, живя здесь на земле, Бог поставит нас в различные ситуации, чтобы научить нас полезным навыкам, которые пригодятся в Царстве Небесном. И вот как раз надежда на Бога, на верного, на справедливого, на постоянного и вечного является одним из таких навыков. В Откровении во второй главе написаны такие для нас слова: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Библия говорит, что надежда на Господа является вот этим необходимым и важным звеном между верой в Него и сохранением верности Ему. Это цепочка вера, опытность, надежда, терпение и верность. Вот почему, по мнению апостола Павла, важно иметь вот надежду на Бога в своей жизни. Потому что надежда, как средняя опора моста, она укрепляет все наше духовное строение и помогает ему и оставаться в целостности. Если мы хотим сохранить нашу верность нашему Господу, то должны укреплять нашу надежду на Него, учась у Авраама и Давида надеяться тогда, когда мир делает нам вызов, чтобы наша духовная жизнь не разрушилась под натиском житейских штормов, как мост в лошадце. Полная надежда на Бога не исключает и не заменяет наш собственный посильный труд и наши усилия, а укрепляет наши силы в духовной борьбе. Мы должны стараться в своих надеждах не искушать Бога, проверяя свою жизнь и анализируя свои цели. Да поможет нам в этом Господь. И невозможно в эти дни не сказать несколько слов тем, которые еще не верят в Иисуса Христа как Спасителя. Сегодня я должен предупредить таких людей, если они есть в нашем собрании, что вас постигнет великое разочарование. И это разочарование будет не зависеть от того, как вы в принципе относитесь к христианству. Если вы не признаете Христа и не поверите в Него как в своего личного Спасителя, что Он на Голгофском кресте пригвоздил и ваши грехи, вас постигнет неминуемое разочарование на этом вечном справедливом суде от Бога. И сегодня у вас есть эта уникальная возможность обрести надежду на спасение. Для этого вам необходимо признать себя грешниками перед Господом, покаяться перед Ним и уверовать в жертву Иисуса Христа, который искупил и ваши грехи на Голгофе. И пусть Дух Святой поможет вам сделать это именно сегодня, чтобы этот день, этот радостный день, в который мы вспоминаем Рождество Его, стал и рождением вашей новой жизни. Аминь. Давайте будем молиться.